Сегодня мы исполняем некий ритуал, некий обряд. Потому что вербное воскресенье – это в нашей стране в целом и в наших церквях это особый праздник, потому что мы все-таки христианская страна, христианская культура, христианские ценности так или иначе являются нашим генотипом, если хотите. Так вот, хотелось бы, чтобы помимо обряда мы действительно испытали что-то особенное в этот час, в это время. Хотя сегодня, если, например, вы ехали на машине в церковь, то вы видели огромное количество милиционеров. И эти милиционеры сегодня обычно не останавливают машины, вы заметили? То есть они исполняют тоже свой ритуал определенный, и это вот что называется в человеках благоволение. Знаете, на земле мир, в человеках благоволение. Что-то особенное происходит, потому что многие люди сегодня идут в церкви, им нужно добраться побыстрее, и полиция нас сегодня милует. Александр Сергеевич Пушкин, не самый религиозный человек, в конце своей жизни, не зная, разумеется, о том, что это уже конец жизни, 37 лет, знаете, это все-таки юный возраст, особенно в масштабах вечности. По поводу Священного Писания, а ведь именно оно нас привлекает в церковь, по крайней мере, в протестантских церквях мы собираемся вокруг Писания, вокруг Библии, говорил: «Священное Писание, сколько его ни перечитывай, чем более им проникаешься, тем более все освещается и расширяется. Вот единственная книга в мире, в ней есть все». Вот если вы хотите интересный образ, запоминающийся того, что Писание дает нам, христианам, этот расширяющийся путь, который светлеет вот по мере того, как мы идем по нему. Хотя бывает очень сложно, хотя бывает, есть искушение остановиться, потому что кажется, что Бог нас водит кругами, что вот одно и то же, и вот есть какая-то рутина. А вместе с тем, каждый год, если бы вы задумались об этом, я уверен, в вербное воскресенье, в Пасху, каждый из вас испытывает какое-то особенное чувство, не похожее на год назад, на 2 года назад. Хотя, если взять и восстановить память, это будет крайне сложно, так как вспомнить все дни рождения, все подарки, которые мы когда-либо получали. Сегодня мы будем вспоминать вербное воскресенье. Но еще 2 слова о Библии. Потому что именно в Евангелии, да, в Новом Завете мы читаем об этой истории. И я, когда я думаю о том, зачем нам нужно Писание, зачем нам Бог его дал, это такое, знаете, зеркало. Когда есть какое-то в жизни человека чувство, сомнение, страх, можно быть совершенно уверенным, что в Библии есть кто-то, кто в похожей ситуации был. Когда я думаю о тех персонажах, которых очень много, которые в жизни своей решали очень серьезные вопросы подчас. Я думаю, вот что заставило Моисея когда-то отказаться от воспитания, образования в чужой стране, которое позволяло ему занимать самые высокие должности, и выбрать в пользу голоса крови, в голоса своего Бога. Или Неемия, который находился рядом с могучим царем персидским Артаксерксом. Он был у него виночерпием, то есть он был сытым человеком. И в один момент этот человек по голосу Божьему решает, что ему нужно вернуться к своим собратьям, которые живут на обломках храма в разрушенном городе Иерусалиме. То есть сменить жизнь вполне успешную, вполне себе сытую, хотя и в чужой стране, на жизнь в лишениях, но в стране родной. Или, если мы возьмем пример новозаветный, о котором мы сегодня будем немножко более детально говорить, Захей, да, человек, занимающий высокую должность, хотя и презренная профессия, сборщик налогов, что-то вроде сегодняшнего какого-нибудь финанспектора или коллектора. Тоже сегодня мы относимся к таким людям, по крайней мере, с опасением. Так вот, этот человек, вдруг презрев свою репутацию деловую, забывает обо всем, залезает на дерево, просто чтобы увидеть Иисуса Христа, о котором он много слышал, для того, чтобы его лучше рассмотреть. И ему все равно, что на него смотрят, как на безумца, что, дескать, ты ведешь себя как ребенок, как непонятно кто. Есть масса примеров в Писании, которые могут нас чему-то научить. И вот сегодняшний наш отрывок Я назвал спектакль «С хором и маленьким осликом». Это Евангелие от Луки, 19 глава, с 29 по 44 стихи. И здесь, конечно, идет речь об этом самом въезде Иисуса Христа в Иерусалим. И транспортное средство он выбрал какое-то странное. И люди его окружают, в общем-то, не сказать, чтобы очень верные. И тем не менее, к этому событию мы возвращаемся как минимум раз в год, а вообще в реальности гораздо чаще, для того, чтобы вынести для себя определенные уроки. Итак, начинается последняя неделя перед Пасхой, и Иисус еще не находится в Иерусалиме, он находится в Иерихоне, это 20 километров от Иерусалима, потом переходит чуть ближе, это 5 километров Вифсаида, город. И вот он прокладывает свой путь довольно медленно, я уверен, потому что он идет пешком со своими учениками, как обычно, говоря о чем-то, чему-то уча, рассказывая свои притчи, по ходу кого-то исцеляя. Мы знаем, что Вифсаида было то самое место, где жили Мария и Марфа, и их брат Лазарь, который умер, а потом воскрес, потому что Христос так сделал. И вот мы приближаемся к тому месту, где Иисус просит своих учеников привести ему ослика, на котором он въедет в Иерусалим. Я бы хотел прочитать сейчас этот отрывок. «Когда они были неподалеку от Вифагии и Вифании, у горы, что зовется Масличной, Иисус послал двух учеников, сказав им: «Ступайте в деревню напротив. При самом входе в деревню увидите молодого осла на привязи, на нем еще никто не ездил. Отвяжите его и приведите сюда». А если спросят вас, зачем отвязываете, отвечайте так: он нужен Господу. Ученики, посланные Господом, пошли и нашли все так, как он им сказал. Когда они отвязывали осленка, его хозяева спросили их: вы почему отвязываете осленка? Но те отвечали: он нужен Господу. Они привели его к Иисусу и, набросив на осла свои плащи, усадили Иисуса на него. Он ехал, а они устилали дорогу своей одеждой. Когда он подъехал к тому месту, где начинался спуск с Масличной горы, вся толпа учеников стала громким голосом восхвалять Бога за все чудеса, которые они видели, ликуя и восклицая: «Благословен идущий во имя Господа Царь! Мир на небе и слава в вышних небесах!» Фарисеи из толпы сказали ему: «Учитель, уйми своих учеников!» «Поверьте, если умолкнут они, закричат камни», — возразил он. Когда они подошли еще ближе, Иисус, увидев город, заплакал о его судьбе и сказал: «О, если бы хоть в этот день и ты увидел путь к миру, но ныне от глаз твоих он скрыт. И вот наступят дни, когда враги окружат тебя земляными валами, возьмут в кольцо, сожмут со всех сторон, тебя и жителей твоих сотрут с лица земли и не оставят от тебя камня на камне из-за того, что не узнал ты время, когда Бог предлагал тебе спасение». Вот такой отрывок. Итак, что мы видим прежде всего? Знаете, я когда-то в своей жизни, пробуя разные ремесла, переводил в шоу-бизнесе. Меня там научили как минимум одному слову. Мне приходилось переводить так называемые райдеры. Райдер – это список требований, которые обычно высылаются заранее для того, чтобы звезда или там бывшая звезда, потускневшая звезда или настоящая чувствовал себя комфортно, пока готовится к выступлению. То есть бывают райдеры смешные, бывают райдеры претенциозные, бывают райдеры просто сумасшедшие. Но обычно они так или иначе для того даны, чтобы понять, вот мы особенные люди, и нам нужны особенные вещи. Хотя интересно, что вот когда я переводил совсем немного, вот, к счастью, не довелось, может быть, слишком много переводить, просто их интереснее слушать, чем переводить, группа «Назарет», у них был очень простой райдер. Какая-то вода, что-то такое, какое-то сухое вино, к которому они не притронулись. Эти люди, вот чем вот рокеры, да, вот чем они интересны, чем больше у них слава настоящая, такая коренная, вот знаете, не попсовая то, что мы называем, а настоящая, тем скромнее у них были райдеры. Но при этом они все настаивали на более-менее приличных машинах, потому что все-таки эти люди чего-то достигли в жизни, о них помнят, их альбомы покупают и так далее. Но когда я читал этот отрывок сегодняшний, я вдруг понял, что райдер Иисуса Христа поражает своей скромностью, какой-то, знаете, невероятной даже. Ступайте в деревню напротив, при самом входе в деревню увидите молодого осла на привязи, на нем еще никто не ездил. Я вот думаю, Иисус в Иерусалим въезжает, входит точнее, не в первый раз. До этого, сколько раз он был там, он, вероятнее всего, ходил туда пешком, как в основном делают паломники, как делают люди, ну, скажем так, не родовитые, не очень богатые, а иногда и богатые люди, потому что пройтись по Израилю, в конце концов, в хорошую погоду, почему бы и нет? Хорошее упражнение. И вот он просит сейчас, чтобы ему привели вот это небольшое такое, знаете, очень хилое, хлипкое животное, потому что осли, как я себе представляю, это, во-первых, это животное трудяга. Это такое, знаете, это если сравнивать с машинами, наверное, то это, наверное, вот как раз вот моя Chevrolet Lachetti это и есть. Если не похуже чего-нибудь. Это никакой тебе не Майбах, это не Мерседес. Это такое что-то, вот на чем можно доехать, без особой роскоши. Я думаю, даже похуже все-таки, даже, чем Лачетти. И вдруг мы понимаем, что Иисус делает все это с какой-то особенной целью. Он ставит спектакль. Он представляет, это такой перформанс, как сегодня назвали бы люди художественных специальностей. Это то, что люди другие, которые все это видят, должны понять, должны что-то вспомнить. Иисус вообще очень редко говорит в лоб. Он говорит притчами, он говорит, как, говорит образами, говорит метафорами, для того, чтобы люди начали думать и позже разгадывали его слова и переносили их. Ну, потому что если вам все объяснили сразу, дали правильный ответ, то вы долго не помните этот правильный ответ. А вот когда вы дошли сами до правильного ответа, это совершенно другое. Иисус на самом деле говорит, да, я Бог, и говорит он это откровенно. Ученики при этом его не слышат и ничего не понимают. Мне надлежит умереть через некоторое время. Они не слышат это. Им неинтересно слышать такую странную истину, потому что они все-таки ждут, что это царь настоящий. А если вот царь настоящий, то и мы рядом с таким царем не пропадем. Ведь мы всегда, ну не всегда, часто выбираем людей для того, чтобы, ну скажем так, находясь в свите, будучи приближенным к человеку, имеющему власть, вместе с ним получить чуть больше власти, чем у нас есть сегодня. Да, то есть мы рассчитываем на человека, что он нам, с помощью него мы сделаем свою, пусть небольшую, но карьеру. Вот учеников был очень похожий подход, я уверен. Но Иисус тем самым говорит, на самом деле, вспоминайте, кто я есть. Сказано в Писаниях, что Мессии, Господу суждено родиться в незначительном городе. Так оно и есть, я родился в Вифлееме. У него простая земная профессия, про это в Писании ничего не сказано, но мы знаем, что это мирная профессия. И, кстати, его профессия очень хорошо согласуется с осликом, потому что ослик в понимании израильтян того времени – это мирное животное, в отличие от коня, который предназначен для шествий величественных и, конечно, для битвы. На осле особо не повоюешь. Царь из дома Давида, хотя если нам кажется, что обязательно потомок из дома Давида должен быть с короной на голове, то это не так. У Давида было много потомков, и в те времена далеко не все из них имели какое-то серьезное место в жизни Израиля. И, конечно же, это прежде всего напоминание о том, что в Писании сказано, а именно у пророка Захарии в 9 главе, в 9 стихе, что въезд в вечный город произойдет именно на молодом осле. Потому что Мессия, который придет, сказано «кроткий и смиренный». То есть это не воин, который крушит, который идет с мечом, а человек, который готов пострадать, нежели наказать сам. Понимают ли это люди? Это, конечно, есть один из важных вопросов, потому что в другом месте Писания сказано, для того, чтобы увидеть Царствие Небесное, войти в Него, нам нужно уподобиться детям. Будьте как дети, говорит Бог. Я себе представляю Иисуса на этом ослике, который еще никого никогда не возил. Он, возможно, у него ножки дрожат, когда на него все-таки 30-летний мужчина сел. И наверняка это все-таки осленок не очень высокий, и когда Иисус едет, он наверняка касается ногами земли. То есть это достаточно странное, почти комическое зрелище. Но Иисус не боится быть смешным и странным. До этого происходят две встречи. Мы читаем о том, что в 18 главе к нему подходит богатый, сказано, юноша, но, возможно, он уже не был юношей. И говорит, как мне наследовать Царство Небесное? Я все делал, все заповеди сохранил от юности своей. А Иисус говорит ему, раздай все имение и следуй за мной. Вот, собственно, и все очень просто. Что делает этот богатый человек? Он в смущении отходит от него и не идет за Иисусом. А вот Закхей, тоже человек состоятельный, очевидно, в один момент, когда слышит эту толпу, которая вот уже проходит по улицам, взбирается на дерево, ведет себя странно, похож в большей степени на ребенка, на мальчишку в этот момент. И мы понимаем, что «будьте как дети» – это в большой степени про Закхея и совершенно не про богатого юношу, потому что он, богатый человек, поступил совершенно как взрослый. Вот так взрослые себя ведут. И, кстати, вот Антуан де Сент-Экзюпери, с которого мы начали, об этом замечательно в своей сказке говорит. О том, что взрослый человек не понимает, что такое красивый дом. Но когда вы скажете, что дом стоит 300 тысяч франков, он моментально поймет, о чем идет речь. То есть нам не нужно говорить, какая красивая машина. Скажите просто, сколько она стоит, и мы все себе сами дорисуем. Иисус говорит о том, чтобы мы были как дети и вели себя подчас с той самой искренностью, которая свойственна детям, а не были вы застегнутыми на все пуговицы, защищены бронью хорошего костюма, хорошей машины, хорошей квартиры. Нам всем, конечно, есть что терять. Но Закхей об этом в этот момент не думал. И поэтому он, когда он сказал, я раздам половину своего имения и воздам тем, кому должен, Иисус сказал, ныне явилось спасение в этот дом. Интересно, что он не просит Закхея полностью отдать все. И это мне говорит вот о чем. Для Иисуса, когда он идет через эту толпу, нету, знаете, таких слившихся в одно лиц. Потому что иногда мне кажется, что вот звезды, мегазвезды, медийные личности, когда они смотрят в зал, они видят просто, ну, какую-то темноту, знаете, на меня наставлен сумрак ночи, тысячу биноклей на оси. Как говорил Пастернак когда-то. Он видит то лицо, которое с той стороны в этой темноте, вот смотрит в этот бинокль. И разговаривает с каждым из нас на понятном именно нам языке. Он знает точно, к чему мы привязаны. Будь то богатство, родственники, дети собственные, работа. И он просит точечно, вот отдай мне это. Вот ты боишься, ты думаешь, что ты во всем доверил мне, но вот это ты еще не доверил мне. Вот отдай мне это, отцепись. Вот ты вцепился руками, отцепись и посмотри, что будет дальше. Итак, если сделать первый вывод, который можно, ну, по которому, по крайней мере, мне кажется естественным из вот этого отрывка короткого, Иисус действительно устраивает представление для толпы, для отдельных людей. Он не входит в Иерусалим пешком в этот раз, потому что он хочет отметить свой въезд. Он знает, что это его въезд последний, вот в этой земной жизни его. И осталось донести эту мысль до остальных людей. Но готовы ли они сейчас? Это особый отдельный вопрос. Ученики устраивают овацию. «Осанна грядущему во имя Господне!» – кричат они. И толпа подхватывает. И я задавался себе вопросом, ну, казалось бы, а почему? Ведь толпу не так-то легко разогреть и заставить делать то, что, может быть, она делать не хочет. Знаете, есть такая профессия, почти профессия – клакеры. В больших театрах, я имею в виду не наш большой театр, а вообще больших известных театрах, у многих примадонн, у многих известных танцовщиков есть свои фанаты. И эти фанаты в определенном смысле считают себя вершителями судеб вот этих вот известных людей, потому что от них зависит, будут они хлопать или нет, устроят они овацию или нет. Для нас, советских людей, которые жили долгое время во времена вот эти бесконечной вереницы вот этих вот старых лидеров, которых всегда обычно уже выносили вперед ногами с их места работы, просто потому что они никогда не сменялись. Была такая формула: аплодисменты, переходящие в овации. И еще был такой сакраментальный вопрос: кто устроил овацию? Потому что все должно было быть регламентировано, все должны были хлопать тогда, когда положено хлопать. И каждому лидеру определенное количество и времени, иногда люди по десятки минут проводили в этом деле. То есть мы это все понимаем, это где-то тоже в нашей культурной памяти осталось. Но вот здесь ученики, которые хлопают своему учителю. Кто организовал овацию? Очевидно, они это делают совершенно искренне. Они действительно знают, потому что 3 года рядом с ним, что этот человек, если он человек, он необычный, в высшей степени. Если Лазарь был мертв и 4 дня лежал в гробе и уже, извините, смердел, и потом вдруг он опять вернулся к жизни, и это все происходило на их глазах, что-то не так с этим человеком. А остальные люди, толпа, подхватила все это, потому что это праздник, потому что они пришли на Пасху, они паломники, они ждут чуда. Это тот самый ритуал, который они переживают из года в год. И в это время люди особенно чувствительны ко всему божественному, как они это называют. То есть им действительно хочется видеть в этом человеке Мессию, потому что многие века пророки Израиля обещали избавление. Избавление от чужого гнета, избавление от бедной трудной жизни. Да мало ли что может человеку простому прийти в голову, от чего его нужно избавить. Вот все эти наши желания, мечты, они вкладывают в эти овации, в эти крики «Осанна грядущему во имя Господне». Тем более, что это обычное приветствие на Пасху. То есть в нем ничего сверхъестественного нету. Народ же, предшествующий и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, осанна в вышних». В разных Евангелиях чуть-чуть по-другому, может быть, по-разному звучат эти слова, но в целом их смысл одинаковый. Они воздают славу царю Израилеву, хотя, конечно, они не верят глазам своим. Царь Израилев в такой, знаете, потертой одежде, явно не богач, въезжает в вечный город Иерусалим на ослике, у которого дрожат коленки, и ученики в это время скандируют и кричат. Конечно же, им хочется участвовать в этом хоре. Но насколько это искренне? Это очень важный вопрос. И насколько могут другие люди внести в их сердце смятение и сомнения, а эти люди – фарисеи. Они тоже здесь присутствуют. Мы в Писании часто фарисеев рисуем такими, знаете, мальчиками для битья. То есть это люди, над которыми легко пошутить, на которых легко негодовать, потому что они все сплошные мальчиши-плохиши. А это такие… Мы не такие, а вот фарисеи, они действительно плохие. Знаете, интересно, что фарисеи появились в те времена, когда израильский народ был лишен своего храма. То есть они были уведены в плен. Они находились вдалеке от своей страны. И для того, чтобы оставаться народом, для того, чтобы оставаться родными по вере людьми, эти люди читали Писание. И фарисеи – это книжники, это те люди, которые лучше разбирались в писаниях, чем остальные люди, которые занимаются обычными ремеслами. И вот с тех пор уже и храм был отстроен заново, а эти фарисеи, вот этот цех, вот эта каста, они остались. И в большинстве своем это были люди умные, образованные по тем временам, искренне любящие Бога. И мы помним, что апостол Павел учился у ног Гамалиила, и Гамалиил был фарисеем. И вместе с тем, с большим знанием, как известно, приходит большая печаль. А печаль эта состоит еще и в том, что Когда ты много знаешь, ты ставишь себя выше, чем другие люди. И еще ты начинаешь ревновать по чужой власти и славе, потому что знаешь, что знание – это тоже власть. Информированность – это тоже власть. И ты на свою поляну часто не пускаешь конкурентов. В Иисусе Христе они видели своего конкурента. И они кричат, это ему сначала, Иисусу, уйми своих учеников, они тебе воздают немыслимую славу какую-то. Они говорят, что ты царь Израиля, побойся Бога. И что говорит Иисус на это? Он говорит, что камни возопьют, если эти люди прекратят кричать то, что они сейчас восклицают. «Горе вам, книжники и фарисеи», читаем мы в других местах Писания, в других отрывках. «Святоши», есть такой перевод РБО, там такое слово употребляется, «святоши, вы запираете от людей Царство Небес, и тех, кто хочет войти, не впускаете. Обходите моря и суши, чтобы добыть одного обращенного, а обратив, делаете из него человека вдвое больше достойного ада, чем сами». То есть на самом деле в знании нет беды. Беда в том, что человек вдруг в один момент становится таким, знаете, в кавычках, я тоже возьму в кавычки это слово, абсолютно взрослым. Он перестает ожидать чуда, потому что он знает слишком много. И вот такие люди как раз часто становятся преградой, а не поводырями к Богу. Они уже начинают мешать другим людям приходить. И знаете, мы в православной церкви, в православной стране бывали в православных церквях, и кого боятся обычно в православной церкви? Как ни странно, бабушек. Это самое верное, скажем так, население церкви. Они знают точно ритуалы, знают в тонкостях их. Они все вам объяснят. И они объяснят вам с особенным рвением, что вы не так сделали. А вы много чего не так сделали. Просто придя и появившись, вы не так стоите, вы не так молитесь, вы много чего делаете не так. Вы знаете, не дай Бог, чтобы в протестантских церквях у нас были такие бабушки. Они обязательно будут бабушками, я имею в виду. Я очень хорошо отношусь к бабушкам. Моя мама сейчас бабушка. Но вместе с тем, фарисейский дух, фарисейская закваска – это то, что приходит в сердце и молодых людей в том числе. Когда я знаю, как надо правильно, а ты не такой мессия, а ты не такой спаситель, каким нарисовало нам наше религиозное воображение. Иисус прекрасно понимал природу радости, которую испытывали вот эти люди на улице, когда они возлагали пальмовые ветви, свои одежды. То есть они расписывались в абсолютной преданности. Но Иисус прекрасно знает цену этой преданности. Пройдет всего несколько дней. И эти люди будут выкликать Вараву. Кого они будут выбирать? Человека, который въехал на мирном осле в этот город, вечный город, Иерусалим. Или разбойника. Или, по крайней мере, человека, который, да, защищает вроде бы права своего собственного народа, но он не боится для этого пролить кровь. Он презрел определенные заповеди. И толпа выбирает Вараву, потому что так ей сказали. Тоже важный вопрос. Где мы сами находимся? Являемся ли мы толпой? Когда мы выкликаем что-то, мы делаем так, потому что рядом с нами так говорят. Или когда мы просим, если такое случилось когда-то, кого вам отпустить? Мирного человека, который творил добро? Или человека, который проливал кровь? Кого мы выберем? Это тоже вопрос, который возникает здесь при чтении этого отрывка. И последняя часть вот этого нашего сегодняшнего евангельского отрывка – это та печаль, с которой Иисус въезжает. Да, Он понимает цену людям, и тем не менее Он от них не отказывается. Он прекрасно понимает, что да, несмотря на то, что они несовершенны, вот какие они есть, неверные, непостоянные, надо из-за них въезжать в Иерусалим и идти в этот последний путь свой. Да, Иисус потом будет просить о том, чтобы Ава Отче, чтобы его Отец Небесный пронес эту чашу мимо него. И этого не произойдет. И Иисус это примет, потому что он понимает, что да, мы все нуждаемся в этой совершенной жертве. Потому что иначе своими силами у нас ничего не получится. Когда они подошли еще ближе, Иисус увидел город, заплакал о его судьбе и сказал: «Если бы хоть в этот день и ты увидел путь к миру». Он плачет о Иерусалиме. Он знает о том, что ждет этот город в ближайшее время. Он знает, какая судьба постигнет храм. Третий храм, лучший, великий храм, который возвел царь Ирод как символ великих помышлений собственных, разумеется. И как ни странно, вот в этом тоже есть своя ирония. После длительного строительства, он просуществует всего 6 лет и будет в 70-м году разрушен римскими войсками, причем с особым цинизмом, как сегодня бы вы сказали, с тем намерением, чтобы не просто храма не осталось, а города. Почему великий город Иерусалим называется вечным? Потому что и после того, как там прошелся римский плуг, на месте которого возникло языческое поселение Элия Капитолина, которое не просуществовало очень долго, это место было тем самым местом, где выли шакалы, о чем говорили пророки, чуть позже возродилось, как, действительно, как этот пресловутый феникс из пепла. Возродилось, потому что в этом месте Бог присутствует. И не важно, что сегодня иудеи молятся только у одной стены храма бывшего, которая уже потрясает своим величием. Мы можем только догадываться, каким этот храм был, но понимаем, что на самом деле жертвоприношение Богу приносится в человеческом сердце прежде всего. И никакие молитвы с пустым сердцем, с корыстным сердцем, возле стены плача, не могут достичь ушей Бога. И он говорит о том, что наступят времена, это будут печальные времена для вас, для всех. И ученики этого пока не понимают. Они не понимают, что пройдет несколько дней, и Иисус задаст свой вопрос Петру: «Останешь ли ты верен мне?» Он скажет: «Конечно, да». С готовностью. И ученики тоже были абсолютно уверены в себе. Это были самые близкие люди, которые кричали «Осанна» всего несколько дней назад. «Будете ли вы рядом со мной? Останетесь ли вы верными?» Петр не смог. Вопрос: как поступил Иисус? Он все равно прощает этого человека. Он прощает всех своих учеников, которые разбежались в страхе, потому что знает, это все человеческое и слишком человеческое. Вера наступает тогда, когда человек полностью разметен. Знаете, вот его сравняли с лицом земли. Он как этот храм, который римляне разрушат чуть позже. И только здесь они вспоминают все то, каким был Иисус, чему Он учил их. Теперь, когда уже Его нет рядом, они начинают вспоминать и становиться по-настоящему учениками, говоря: «А помнишь, Он говорил это? А помнишь, Он сделал это? А помнишь ту притчу, которую Он говорил? Вот что на самом деле она значит». До тех пор, пока мы остаемся в силах своих, пока мы зависим от своей работы, от хорошей зарплаты, от хорошего отношения к нам на работе, в церкви. Это все замечательные вещи. Репутация – крайне важная вещь. Об этом говорят притчи в Ветхом Завете. Но если мы что-то, за что-то держимся крепче, чем за самого Бога, Бог непременно доведет нас до этой точки, когда вел учеников. И говоря о том, что Иерусалим будет разрушен, в этом есть и символический смысл. Не полагайтесь на то, что является плодами рук человеческих, потому что человек приходит и уходит, а Бог остается вечным. Среди всеобщей радости Иисус говорит о скором горе, которое постигнет Иерусалим. Люди сейчас не готовы его слушать, потому что они пришли на праздник. Они принесут свои обеты, они принесут свои жертвы. И они будут считать, что все у них хорошо, и грехи их прощены, и можно жить опять новой, светлой жизнью, замечательной. Но Иисус говорит им о том, что ему суждено умереть, через некоторое время он это сделает. И вот тогда смерть и три дня абсолютной потерянности, и потом чудо воскресения. Вот что по-настоящему сделает учеников учениками. И поэтому я задаю вопрос нам сегодня с вами. Что такое воскресение в нашей с вами жизни? Чувствуете ли вы, что что-то должно воскреснуть и в вас сейчас? Может быть, вы думаете о ком-нибудь в своей жизни, этот человек никогда не изменится. Вот он какой есть, такой он есть, и ему никогда не воскреснуть. Да, он верующий человек, да, я верующий человек, но моей веры не хватает, и ему не суждено измениться. Я вам хочу сказать, праздник воскресения – это праздник, когда мы верим в большее, чем мы можем человеческими силами. Человеческими силами некоторые вещи, некоторые поступки нельзя простить. Нам кажется, ну все, я дошел до точки. Сказано прощать 490 раз, если посчитать, перевести евангельские слова. Кто считал? Вот я дошел до 489 раз, я прощал. 490, все. Точка. Вопрос, сколько Бог прощает каждого из нас в наших сомнениях, в наших проступках, намеренных, ненамеренных. Если сегодня вы стоите перед дилеммой, уезжать из страны или не уезжать из страны, помните, что в Писании есть люди, которые принимали такое решение. Беды особенной нет в том, чтобы уехать. Вопрос, будет ли с вами Бог в этом? Ведет ли Бог действительно вас в эту поездку, в этот отъезд? Или все-таки это ваша собственная инициатива? Ну, помните, что и тогда Бог будет с вами. Даже если это вы выберете собственными силами, по собственной мудрости. Бог вас не оставит, если вы не оставите Бога, если вы жаждете быть рядом с Ним. Где наше место сегодня? Этот вопрос, который я задаю себе, хотел бы задать вам сегодня в качестве такого применения сегодняшней проповеди. В толпе, готовы ли мы часто выкликать имя Бога просто потому, что мы находимся в таком, знаете, возбужденном праздничном настроении? Весна, снег сошел почти, наверняка будет теплее через пару дней. Весна придет в этот город, и он расцветет по-настоящему, потому что для Москвы весна – это лучшее время, пожалуй. И мы все в таком взбудораженном состоянии. А потом приходит время, опять ветры дуют, потом осень, потом опять эта серая зима. И кажется, что уже Бог далеко, что Он где-то там, за этими серыми облаками свинцовыми. На самом деле, солнце никуда не девалось. Хотя облака могут быть очень низко. Может быть, мы просто зеваки, люди, которые поддались минутному ажиотажу. Кто-то хлопает, кто-то кричит «Осанна!». Ну и мы рядышком, потому что нам тоже хочется участвовать. Мы те самые благодарные слушатели, клакеры начали хлопать, и мы подхватили. Вопрос, знаете ли вы Бога лично? Понимаете ли вы, кому воздают вот это восклицание, эту хвалу, эту славу ученики, которые все-таки лучше других понимают, кто грядет в вечный город на этом смирном и с очень скромным транспортном средстве, ослике. Кому мы чаще всего уподобляемся? Богатому человеку, богатому юноше, который судорожно хватается, цепляется за то, что у него есть, считая, что вот в этом богатстве есть его собственная суть, внутренняя суть. Или Закхея напоминаем больше, потому что он поступил как ребенок, потому что он хочет видеть Бога издалека, потому что он хочет пригласить его в свой дом, он хочет разделить с ним пищу, чтобы услышать те самые слова. Он был потерян, и он найден. Ныне спасение пришло в этот дом. Антоний Сурожский по поводу вербного воскресения говорил так. Это праздник, который мы сейчас вспоминаем, который сейчас празднуем, день страшнейшего недоразумения. Одним оставляется дом их пуст, другие входят в дом Божий, становятся сами храмом Святого Духа, домом жизни. Недаром Писание верующих рисует домом, который сложен из живых камней. Дай нам Бог встретить этот праздник, праздник Пасхи, действительно примирившись с Богом. Это касается и верующих, и людей, которые еще пока себя считают неверующими людьми. Для того, чтобы стать верующим, достаточно просто признать в Иисусе Христе своего Спасителя и Господа. Сказать Ему «Осанна», прославить Его в своем сердце и сказать «Я готов пуститься в этот рискованный путь, который, по словам великого русского поэта, будет все больше и больше расширяться». И вообще, мне бы очень хотелось, чтобы ваша церковь... Сегодня замечательно было это прелюдия, вот это вступление в проповедь. Лучшего не придумаешь, потому что сначала мы говорили об усыновлении, потом мы говорили о помощи тем людям, которых часто считаем далекими, людей, которых видим, с которыми вроде бы говорим даже на одном языке. Мы все у Бога усыновленные. И Бог понимает язык и таджикский, и русский, и английский, какой угодно. Осталось только не затворить свое сердце, не стать окончательно взрослым, не поддаться фарисейской закваске. И тогда слова, которые Христос адресовал всем нам, «Будьте как дети», станут и нашими словами. Давайте я помолюсь сейчас за нас, за эту церковь. Господь наш Бог, я благодарю Тебя за то, что Ты даешь слова утешения, даешь слова ободрения. Да, этот праздник Пасхи – это действительно праздник, который разрывает сердце. В нем есть радость, в нем есть скорбь. Но радость стоит здесь на последнем месте, в том смысле, что за ней больше уже ничего другого не будет. Потому что сначала смерть, а потом воскресение. А потом мы летим, как говорится в Писании, в Псалтыре, и мы приходим в Твое присутствие. И дальше уже Бог утирает каждую слезу. Я молюсь, Господи, чтобы каждый из нас сейчас здесь присутствующий принял этот праздник с особой чуткостью. Как сказал Антуан де Сент-Экзюпери, «Зорко только одно лишь сердце». Помоги нам, как детям, смотреть сердцем на этот мир. Не глазами мудрых людей, взрослых людей, а наивными глазами детей. Во имя Отца, Сына и Святого Духа я молюсь и прошу благословения на эту церковь, на тех людей, которые еще придут к вере именно здесь. Аминь.